Дилетанты.
Добрый вечер. Снова. Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Веду ее я, Виталий Дымарский, из Санкт-Петербурга. В гостях у нас сегодня Максим Кузахметов, историк из того же города, из города Санкт-Петербурга. И, как обычно, в этой программе мы смотрим последний, самый свежий номер журнала «Дилетант» и, глядя в него, определяем тему для нашего сегодняшнего разговора. Ну вот сентябрьский номер, который уже появился, он, как всегда, освещает много достаточно тем. Ну, и, как всегда же, у него есть главная тема. Это и главная тема, даже не главная тема, а главный персонаж этого номера, скорее так правильнее будет сказать, это Уинстон Черчилль. Сейчас пытаюсь опять назвать его все титулы, это очень долго, но он для нас, как в истории, он, в общем-то, в первую очередь остался как премьер-министр Англии. Да? Хотя, конечно, там он был не только премьер-министром, он был и министром, и пэром, и сэром, и кем вы только хотите. Итак, сегодня у нас, изберем сегодня пэра. Пэр Уинстон Черчилль, премьер-министр Англии, и мы будем, знаете, как о нем можно говорить очень долго, о разном, поскольку он был на виду и во время войны, и после войны, и до войны. Но сегодня мы будем говорить, вот мы выбрали такую тему, легенды и мифы о Уинстоне Черчилле. Так, Максим?
Ну да. Жизнь вообще любого выдающегося деятеля
обрастает
безусловными мифами, и Черчилль этого не избежал, а так как непосредственно период его нахождения у власти, причем у власти он находился с перерывами побольше и поменьше, вы совершенно правы, что занимал разные министерские посты, потом оказывался совершенно не у дел, и годами продолжался период, если не опалы, то вот отчуждение от государственной власти. Но все это пришлось на многие важные события в нашей отечественной истории, поэтому, конечно же, там пересечения были многократно. Не обошлось без Черчилля и Первая мировая война, и гражданская война в России, а уж тем более Вторая мировая война и правление Сталина. Все это пересекалось с нашей историей многократно. Но, чтобы идти по порядку, да, напомним, что один из самых, ну, наверное, самый знаменитый англичанин вообще-то, по всем вопросам самый знаменитый, да?
Ну, да, вот если, да, во многих же странах проходят такие опросы, да, там, как у нас в свое время пытались провести тоже имя России, да, когда у нас вроде как бы так немножко искусственным путем Александр Невский победил.
Немножко искусственным, лишь бы не Сталин, да.
Да, чтобы не Сталин, да, хотя Сталин-то реально там лидировал. Но дело даже не в этом, да, я думаю, что англичане ничего там не подкручивали.
Не
фальсифицировали, им это не нужно, да, но Черчилль уверенно во всех этих опросах такого рода, да, занимает первое место.
Да, так вот, чтобы по порядку, родился он в 1874 году, а происхождение, вот это первое по полулегенда, ведь он был в семье герцога Мальборо рожден. Да. Мы все время упоминаем его Уинстон Черчилль, а родовой-то титул герцоги Мальборо. И именно его прадед стал одним из самых знаменитых полководцев европейской истории. И даже имение, в котором родился Уинстон Черчилль, знаменитый это Бленхеймский дворец, был назван его прадедом в честь победы при Бленхейме между объединенным войском коалиции. Сложная история, не будем погружаться, да, там война за чье наследство. Но, в общем, родился в непростой семье. Хотя впоследствии почему-то, вот, ну, в том числе и благодаря простоте самого Уинстона Черчилля, да, во многих решениях, во многих своих поступках, вот это какой-то свой простой парень там ходит там в котелке с тросточкой. Разве можно заподозрить в этом человеке герцога? Конечно, сохранить и даже парадные портреты, где он при всех регалиях, но большинство из нас сразу же вот его узнаваемый образ, это человек с сигарой, человек в котелке, там улыбаясь, там или нахмурившись, толстенький такой, и вот таким мы его и, как правило, и знаем, и помним. И сразу же бросится второй миф, что вот таким, каким мы привыкли его видеть, таким упитанным, а в советских фильмах, особенно в сталинских, например, «Падение Берлина», это просто отвратительный персонаж. Да, там неприятный такой какой-то, скользкий, неуклюжий, просто жирный даже. А ведь в молодости он был фехтовальщиком, кавалеристом, принимал участие в военных экспедициях, был журналистом. Если посмотреть фотографии менее известные, менее такие канонические, это стройняшка и готовый спортсмен.
Ну, надо сказать, что его толщина, его толстота, да, и в более зрелом возрасте, и в пожилом же возрасте тоже немножко преувеличено.
Ну, конечно, преувеличено, да, потому что если смотреть фотографии...
Во всех этих художественных произведениях.
Да, да, ну вот складывается образ. Но тут еще, ну, может быть, ему не повезло, потому что, конечно же, он десятилетиями был излюбленным объектом карикатур. Наверное, сотни карикатуристов его так или иначе рисовали, и мы даже в журнале «Дилетант» сделали небольшую подборочку шаржей, и, конечно же, на шаржах это, безусловно, круглое такое упитанное лицо, если там целиком, то, безусловно, толстяк, а уж советские карикатуристы-то вообще себе ни в чем не отказывали. И таким вот образом своеобразным, да, сложился миф о каком-то неуклюжем толстяке. А ведь этот человек, ну, тоже вот чтобы развеять, не просто там в молодости, но в молодости многие из нас были невероятно стройными и спортивными, ведь он активный образ жизни вел десятилетиями. Он мотался по не просто по Европе, а по континентам, пока вот, ну, если он находился активно у власти, то это были государственные дела. Если он оказывался в каком-то, ну, как скажем, вынужденном политическом отпуске, то мог поехать там на курорты, горнолыжные, причем курорты со своей женой. Вообще остались даже любопытные воспоминания, что жена-то его упрекала за чрезмерное обжорство. А тоже вот, что, как вот, может, только позавидовать человеку, который говорил, а я вот хочу жить в свое удовольствие. И там тоже мне нравится вот цитата, мы ее в журнале приводим, что я ведь обязан своим долголетием и здоровью спорту, я ведь им никогда не занимался.
Ну, да. Поэтому,
да, да, ну, это опять-таки в вопросах самых остроумных политиков, ну, по-моему, Черчиллю просто нет равных.
Ну, есть еще его замечательная одна фраза, когда его спросили о причинах такого долголетия, да, он прожил все-таки большую жизнь. Он сказал, все очень просто. Говорит, когда у меня был выбор между стоять и сидеть, я выбирал сидеть. Когда между сидеть и лежать, я выбирал лежать.
Ну да, вот сразу переходим к очередному, ну не то чтобы мифу, но не очевидному обстоятельству, а потрясающему тоже. Ведь при всей энергичности, он был, безусловно, очень энергичным человеком. Он мог принимать в день десятки посетителей, участвовать в разнообразных заседаниях, собраниях там. Мог в случае необходимости принимать решения мгновенные. И при всем при том, ну, казалось бы, мы там тоже в журнале приводим даже сравнительную таблицу, ну, сколько у него могло оставаться часов для сна. И вот когда начинаешь глубже погружаться в биографию этого человека, выясняется, что он очень любил послеобеденный сон. Вот драматические обстоятельства, рушится фронт, например, он же участвовал активно и в Первой, и во Второй мировых войнах. Англичане там, может быть, окружены под Дюнкерком, еще неизвестно, как все закончится, или в Первую мировую войну, когда надо отступать из Фландрии, а Черчилль говорит, ну, это все понятно, а теперь вот я пообедал, я должен поспать. Это же потрясающе, да? И он, ну, как рассказывали современники, он эту порочную привычку приобрел во время посещения Кубы, потому что там как-то сиеста, жара, и после полудня, ну, почему бы не подремать? И вторую знаменитую свою привычку, он же теперь в нашем сознании, образ Черчилля – это человек с сигарой всегда. Да? И тоже вот именно на Кубе он пристрастился к сигаре. И это еще один такой специфический миф. На самом деле Черчилль не так много курил, как ходил с сигарой в зубах. Курил он, ну, он любил, конечно, раскурить сигару, затянуться, там сохранилось много подробностей, какие были сигары, но тем не менее, чаще он просто таскал эту сигару в зубах, вынимал ее, вставлял, перекладывал из угла в угол рта, но тем не менее, не такой уж он был и заядлый курильщик, хотя в это трудно поверить. Ну и плавно, двигаясь по его биографии, по всем малозначительным, точнее не малозначительным, а не до такой степени известным эпизодам, но я не могу не упомянуть, потому что у нас-то он сразу откуда-то берется, министр.
Ну, да.
А в молодости он принимал не просто непосредственное участие в боевых действиях, а умудрился даже побывать в плену и из плена бежать. То есть это во время Англобургской войны, вот, когда он оказался в плену.
Я хотел сказать, что да, первый его боевой опыт – это отнюдь не Первая мировая война.
Нет, еще раньше. Война. Да, он участвовал там и в боевых действиях в Индии, в Судане. В какой-то степени, может, везло. Но я считаю, надо отдать должное. Это не так часто среди государственных деятелей. Вот именно такой путь, то есть он вручную все это прошел. И еще один тоже важный эпизод в его биографии. Ведь на многих... Он принимал участие во многих конфликтах, даже не как офицер, а он получил военное образование, да, в юности, а как журналист. И еще тоже одна ипостась, которая не всегда вспоминается. Ну, там многие помнят, что он вроде бы получил Нобелевскую премию за свои книги. Ну, уже, кстати, гораздо позже. А начинал он, так как, например, почему? Не было вакансии офицера, да, для герцога, для человека заслуженного, нет вакансии офицера. И он там и спрашивает разрешение отправиться на войну, ну, хотя бы в качестве корреспондента. И осталось множество его публикаций, которые считались образцом даже журналистики, репортерства. Он оказывался вот как журналист каких-то изданий, каких-то газет.
Я, кстати говоря, уж раз мы говорим об этом свежем номере журнала, я просто советую еще, помимо всего прочего, помимо таких чисто, ну, биографических материалов у Уинстона Черчилля и вокруг Уинстона Черчилля, в собственной рубрике Дмитрия Быкова все замечательно как раз...
Черчилль как писатель.
Да, Черчилль как писатель. Очень хороший материал. Я его просто с большим интересом сам прочитал, узнав много нового для себя, интересного, и в том числе, да, интересные мысли самого Быкова о Черчилле как писателе. Ну, там не только, конечно, как писатель, как о личности.
Ну, да, уж сразу проведем аналогию. У нас даже в журнале как-то раз была небольшая публикация, когда на троне оказываются творцы. Ну, там это все было связано с Нероном, который любил петь и выступать. А так получается, что мы в русской истории, ну, более-менее внятно вот знаем, что вроде бы Екатерина написала несколько пьес. И, возможно, какие-то стихи пытался сочинить Иосиф Сталин. А так, в основном, люди были...
Андропов.
Ну, чуть-чуть стихи сочинял Андропов. Но вот чтобы человек писал книги, ну, не упоминаем, да, Брежнева как знаменитого писателя, ну, «Малая земля», это не считается явно. А чтобы человек, да еще и с молодости, был журналистом, это, конечно, к сожалению, в нашей отечественной истории...
Ну, кстати, вообще-то это не так, можно найти. Кстати, во всех своих анкетах Ленин писал себя как журналист.
Ну, этот графоман, да, с трудом тянет на выдающегося писателя.
Он писал.
Но больше 30 томов, да, собрание сочинений оставил нам.
Извините, 55.
Ужас. Да, ну,
пятое издание.
Сочувствуем переводчикам, которые переводили все это на языки дружественных народов Советского Союза. Можно только посочувствовать.
Вы меня имеете в виду, да. Было такое дело. Работал в издательстве, где переводили Ленина, не только Ленина, всю советскую литературу, политическую, художественную, на иностранные языки.
Ну ладно. Ну, давайте вернемся к Черчиллю, да, и ко всяким мифам, байкам и слухам, которые сопровождали. Тоже не могу не упомянуть такой очень забавный эпизод из его биографии, который ярко характеризует и его остроумие, и образ жизни. Ну, мы уже упомянули о том, что он любил поспать после обеда, но это не значит, что он рано вставал. То есть вот он... как-то раз упомянул, ну, опять-таки, все по воспоминаниям современников, даже если немножко обросло мифами, то очень любопытный эпизод, когда он говорит: а мы ведь с моей женой всего два раза вместе завтракали. Почему? Потому что я сова, а она жаворонок. А я не люблю вставать вот раньше 9, а лучше раньше 10. Да, я могу после 12 работать, да, вот мне нормально, когда жена уже уходит спать. И ничего, прожили вместе большую
роль. Она вообще сыграла очень большую роль. Ну, опять же, мы тогда, ладно, оставим это.
Да,
но потом. Кстати, именно она получала Нобелевскую премию. Есть такой эпизод, я могу сказать, уже из такой редакционной практики, когда мы работали над этим номером, и когда дело дошло до Нобелевской премии, собственно говоря, как раз до портрета, который Быков нарисовал словами, то мы хотели проиллюстрировать фотографии получения Черчилля Нобелевской премии. И нет фотографий. Мы начали сомневаться, а может, он не получал вообще Нобелевскую премию?
Получал.
Вот, оказывается, получала жена.
Тогда уж раз мы упомянули жену, то тоже еще один потрясающий эпизод. В журнале, конечно, мы упомянули, что эта женщина удостоена Советского ордена Трудового Красного Знамени. Потрясающе, да? Казалось бы, какая связь.
Это не миф.
И это абсолютно не миф, да, потому что Клементина в 1945 году провела фактически несколько месяцев в Советском Союзе. Ну, по линии Красного Креста, конечно, посетила много городов, даже остались памятные знаки, и была награждена. Она, кстати, 9 мая встретила в Кремле, в Московском, да, вот. Где вот яркий эпизод, где на Кремле памятная доска о том, что жена Уинстона Черчилля в это время находилась в Москве. Да, и получила советский орден, тоже совершенно уникальное явление. Потому что я вот больше таких вот удивительных примеров припомнить-то не могу. А возвращаясь к молодости Уинстона Черчилля, ну не то чтобы это мифы, но совершенно неочевидные факты, поэтому-то мы и говорим там в журнале о том, что были поражения, начиналась его карьера с бесконечных проблем. Он, например, только с третьего раза смог поступить, ну, у нас это называлось бы высшим образованием, а в Англии там более сложная система, и был на каком-то этапе последним учеником в своем классе. Впоследствии он там все нагнал, больше, правда, по военно-спортивной линии, чем по знаниям. Вот. А выборы свои первые он провалил. Тоже ведь...
Самый конец 19 века.
Да-да-да. В 1899 году он принимает участие в выборах в Палату общин и проигрывает эти выборы. Он, правда, был сравнительно молод, но это опять-таки любопытно, что человек из знатнейшей семьи. Он, правда, не по прямой линии, потому что его отец был третьим сыном герцога. То есть титул герцога они не смогли унаследовать. Не делится, да, все-таки там майорат построже, чем в русской истории. Мы уже упоминали, что Петр Первый даже не смог победить эту традицию между всеми детьми все переделить. Так вот, тем не менее, такой выдающийся наследник ничего не получил. А любопытно еще одно обстоятельство, тоже забегая вперед, что на каком-то этапе за все выдающиеся заслуги, ну, просилось уже как-то отметить, в том числе Уинстона Черчилля каким-нибудь титулом, и тоже в журнале мы упоминаем этот любопытнейший эпизод, когда уже у власти находилась нынешняя королева, страшно представить, сколько она лет находится у власти, если она предложила Уинстону Черчиллю, а своей властью королевской она могла ему даровать титул герцога лондонского. Это, ну, опять-таки, мог бы оставить и своим сыновьям, и сейчас были бы герцоги лондонские. И, как рассказывает очевидцы, Черчилль говорит, ну, я же всю жизнь был Уинстон, я был всю жизнь Черчилль, давайте я все-таки умру под своей собственной фамилией, а не под какой-то выдуманный. Это же выдуманный титул, зачем он мне нужен? Опять-таки, отдадим должное человеку, который... никогда не гнался за титулами, более того...
Ну, с иронией относился.
Ну, вот очень с большой иронией, много раз шутил, над собой шутил. Ну да, тогда еще посоветую всем повнимательнее посмотреть журнал, потому что там невозможно было не опубликовать эту фотографию, когда Черчилль на пляже, в смешном, как нам сейчас кажется, купальном костюме, да, закрытый купальный костюм, ну, идет. Да. Он, правда, рассердился, как рассказывали современники, когда фотограф начал его снимать. И он там, даже на фотографии такой ворчливый и недовольный. Что это такое? А что это, зачем? Ну, не надо меня фотографировать. Ну, я же потом буду избираться, а вы эту фотографию публикуете. Да мне карикатур хватает. И тем не менее, эта фотография, ну, у нас не такая известная. Вот идет такой толстячок, вышел из моря и идет там мокрый насквозь. Вот есть ли такая
странно,
фотография?
Странно, что без сигары.
Да, вот такой фотографии у Сталина не сохранилось. Тем не менее, Брежнева, правда, сохранились фотографии купающегося.
Да.
Но более такие благообразные.
И хрущевские плавали.
Да, и Хрущева есть фотографии. Хотя плавать он не умел. Так вот, опять-таки, возвращаясь к этим необычным карьерным всплескам и падениям, пригодилась, конечно же, Уинстону Черчиллю как раз-таки слава человека, который побывал на настоящей войне, его репортажи, а особенно бегство из плена. Вот это ему реально пригодилось. И в итоге, когда он все-таки смог выбраться в парламент, там же еще тоже такая сложная система, надо было договариваться с однопартийцами, надо было находить округ, где больше шансов. То есть вот что значит развитая система, да? Не по какой-то там протекции, не от какой-то Единой России, не за спиной какого-то там непонятного вождя, а еще и можно все проиграть. А как бы ты ни был там знаменитость, а потом приходит другой человек, который местным жителям кажется по партийной принадлежности более правильным, и ты все проигрываешь. Но... А у Черчилля это повторялось не единожды.
Да, и Черчилль много раз проигрывал. И, кстати, не случайно первый материал о нем написан вообще-то «Великий неудачник», да? Заголовку у нас в журнале.
Правильно. Ну тогда, забегая вперед, вот этот эпизод, и я часто привожу в пример людям, которые бредят там великими свершениями в истории, про главную катастрофу, которая вот очень ярко характеризует вообще и Великобританию, и традиции демократии очень сильные, и несправедливость народного волеизъявления, это его поражение на выборах в 1945 году. Это эпизод, который вот надо нам всем, я не знаю, хорошо бы в учебнике, чтобы он вошел. Человек, опять-таки напомним, он был единственным последовательным противником Гитлера. Это грустная страница, но совершенно официально с 1939 по 1941 год у Советского Союза был договор о дружбе с Германией, да? О дружбе и сотрудничестве. То есть фактически мы были союзниками Гитлера. Союзниками Гитлера была практически вся Европа, а Америка была нейтральной страной. И кто был последним непокоренным? Это Англия. И последовательный, вот, непримиримый противник Гитлера – это Уинстон Черчилль. Так вот, 1945 год, проходят выборы в парламент, и консервативная партия, который возглавлял Уинстон Черчилль, заслуженный человек, но все его заслуги были уже очевидны. И он катастрофически эти выборы проигрывает. Ну, может, не катастрофически, то есть там же не то, чтобы его там расстреляли и повесили, четвертовали, но они потеряли большинство в парламенте.
Ну, я думаю, что это просто была переоценка.
Понятно, там понятно, все эти, все подробно уже разобрали историки, как он ошибался, и как он был уверен в своей победе. Абсолютно. И как он неправильно говорил и называл лейбористов гестаповцами. Ну, что, конечно, никому не могло нравиться. Переоценил свое влияние, но выборы проиграл. И тут два любопытных последствия, что, ну, как рассказывает в своей книге Маргарет Тэтчер, это произвело на нее такое впечатление, такая несправедливость к такому великому человеку, что она решила посвятить всю свою жизнь вот, политической карьере.
Да. Но она взяла реванш, надо сказать, за него, да, если она уж хотела. Да.
Но главное, что Черчилль же смог вернуться, опять-таки, во власть и снова стать премьер-министром после произошедшего, ну, уже позже, там, в 50-е годы. Вот. А вернемся к еще одному потрясающему мифу, который вот непосредственно связан вот уже с событием 50-х годов, раз мы к ним перешли. Это упоминающаяся много раз якобы цитата, якобы Черчилля. Да,
и атомные
бомбы. Мы не можем упомянуть, в журнале там мельком упомянули, что якобы, ну вот, пожалуйста, откройте там, и вы найдете кучу ссылок, что якобы Черчилль сказал в 1953 году, да, конечно, вот умер великий человек Сталин, ведь он принял Россию с сахой, а оставил, видите ли, с атомной бомбой. Полный миф. Вот абсолютнейший миф.
Надо потому сказать, что надо отдать должное некоторым, не всем сталинистам, потому что я даже на их там этих самых дискуссионных сайтах там, да, на обсуждениях и видел, что они даже признают, что это...
Но с этим трудно спорить, потому что даже там, где написано вот такого-то числа, на таком-то заседании парламента он произнес, ничего этого нет. Но там есть, правда, любопытный источник, ну давайте уж упомянем его. Так сказал известный британский странный, правда, коммунист, социалист и даже троцкист Дейч, да, там Дойч, который туда эмигрировал, да, которого просто невозможно было цитировать в Советском Союзе. Во-первых, потому что троцкист, во-вторых, потому что оппортунист. Да и потом, с какой стати? И каким-то мистическим образом, да, он примерно так и сказал, что все-таки Сталин принял-то с сахой, оставил с атомной бомбой, отдадим ему должное. И каким-то мистическим образом эти слова зачем-то приписали Уинстону Черчиллю, хотя он их никогда не говорил. И вообще о Сталине отзывался очень негативно, сейчас можем подробнее к этому перейти.
Ну, а скажите, это тоже разве миф? Но все-таки у него есть там высказывание о том, что как повезло, что Сталин возглавлял Советский Союз вот во время войны.
Дипломатические
есть.
Есть, но в гораздо более осторожных,
в адрес Сталина.
В более осторожных выражениях. Но. И когда, чего ж там лицемерить, когда ему что-то было нужно. Как только ему было ничего не нужно, вот резко менялись его оценки. Давайте об этом продолжим тогда.
Да, сейчас нам как раз нужно прерваться, а после нашего небольшого перерыва мы продолжим программу «Дилетанты».
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Максим Кузахметов, петербургский историк. Виталий Дымарский, опять же, из Петербурга. И мы говорим об Уинстоне Черчилле, о всех тех легендах и мифах, которые окружают жизнь и судьбу этого величайшего, в общем, человека. Это моя оценка. Как это сейчас принято говорить? Это мое
оценочное
суждение, да, чтобы не-не.
Не, ну, Черчилль, безусловно, выдающийся человек. И мы остановились на мифологии, что якобы Черчилль восхищался
Сталином,
якобы, да, Сталиным. И зачем-то...
Зачем-то сказал про саху и атомную бомбу.
Хотя это говорил не он. А погружаясь в подробности, да, конечно, в выступлениях, в речах Сталина, особенно в драматические события 41-го года, он говорил о Сталине более-менее уважительно. Но, опять-таки, сам же потом все это пояснял. Да, это наш союзник. Мы боремся с Гитлером вот на этом этапе, в интересах Англии. То есть он как политический деятель действовал, в принципе, правильно и грамотно. Невозможно его осуждать. Я не вижу в этом никакого лицемерия, когда он говорил, да, вот на сегодняшнем этапе мы будем помогать России, потому что наш более главный и опасный соперник – это Гитлер. Кто бомбит Лондон? Кто вот разрушает наши города и с кем мы никак не можем смириться, кто вот убивает людей, устраивает геноцид, это Гитлер. Значит, мы будем помогать Сталину, мы будем союзниками. Но как только закончилась Вторая мировая война, Но там мгновенно изменилась эта риторика, и точно так же откровенно он говорил: а теперь я вижу главного врага всем свободам и демократиям именно в Советском Союзе и в этом человеке, в Иосифе Сталине.
Но здесь надо еще сказать об одном, это даже не миф, потому что как бы факт вроде был, это советская мифология трактовки, я бы сказал, этого факта, это так называемая фултонская речь Черчилля. Ничего в этой речи сверхъестественного и особо агрессивного,
да вообще ничего,
там ничего нет.
Там скорее сожаление.
Это придуманное, да, это придуманное уже тогда советской пропагандой вот такая трактовка, интерпретация этой речи, как начало, ее же считают началом старта, да, холодной войны. Да? Она ничем не отличалась от всех других речей Черчилля, Трумэна и всех других западных.
Ну, давайте еще раз тогда поподробнее, это тоже определенной мифологии остановимся. Действительно, во-первых, Черчилль был частным человеком. Он не занимал никаких государственных должностей. Просто приехал в Америку на...
И выступал в университете.
Да, позвали известного политика с лекцией. Распространенная практика. Вот. И он там, скорее, с досадой, с сожалением, говорит о том, что это же Советский Союз опускает занавес-то. Мы же теряем связи, мы были союзниками, но он отгородился от нас. Они не хотят принимать ни экономическую, ни материальную помощь, отказываются от всех контактов. Более того, запрещают это делать еще вчера свободным независимым странам, Польша, Чехия, Венгрия, насаживая там диктаторские режимы. И больше это было, да, конечно, переживание. Причем Черчилль подчеркивал, это мое оценочное суждение. Это не речь официального человека.
Это не речь премьер-министра, да. Почему это? Ну, тогда это нужно было, да?
Но у нас...
Нужно было переложить на Запад ответственность, собственно говоря, за холодную войну.
Да, но у нас в Советском Союзе, конечно, уцепились за это, и особенно это ярко видно в карикатурах знаменитых кукрыниксов в журнале «Крокодил», в газете «Правда». Вот там уж такой злодей Черчилль. Там же уже так нарисованы карикатуры, что Черчилль со свастикой нарисован, да, что вот он там что-то говорит, а у него за спиной маячат узнаваемые профили Гитлера и Геббельса. Вот как советская пропаганда мгновенно из вчерашнего союзника сделала врага, частного человека на том этапе, а вовсе не премьер-министра.
Довольно любопытно, я не знаю, я признаюсь, хотя надо было, наверное, посмотреть в его воспоминаниях, вот какая-то его реакция была на это?
Да нет,
чем. На такую трактовку его.
Мы все демонизируем Запад о том, что вот они только все с ума сходят и думают, как бы нам навредить. Он занимался интересами, конечно, своей в первую очередь родины, Англии. Главными экономическими партнерами уже больше 100 лет Англии являются Соединенные Штаты и европейские страны. Экономических связей в 1946 году у Англии и Советского Союза был ноль. Поэтому, если думать о благосостоянии благополучии, то, конечно, это в первую очередь экономика других стран. Опасность, да, Советский Союз, но он далеко. Советский Союз там не мог бомбить Англию, поэтому далеко не в первую очередь, конечно, их интересовали все эти проблемы. Если смотреть хотя бы поверхностно темы заседания английского парламента, то дай бог 1% назвать, можно насчитать там темы или вопросов, так или иначе, которые хоть как-то были бы связаны с Советским Союзом или с Россией. Нет, конечно, это все демонизация. Более того, тоже еще один, но невозможно не упомянуть факт, ведь это мы в журнале тоже упоминаем, Сталину, например, докладывают, да, а вот Черчилль там уважительно отозвался о Советском Союзе, вот там, или вот о Москве, а вот сказал еще, такой народ, конечно, невозможно победить, который мороженое это зимой ест. И что говорит Сталин? А что вы слушаете этих, эту буржуазию? Как можно им доверять? Не надо вот восхвалять там и цитировать их. Они обманывают, все это неискренне. Даже Сталин не верил тому, что Черчилль может им искренне восхищаться. Ну, Сталин, правда, никому не верил, но вовсе никакого восхищения там не было, уважения. И тоже там, ну, вот по фотографиям видно, любопытный, ну, тоже миф такой более в общественном сознании сложившийся, особенно по советским фильмам, особенно по фильму «Падение Берлина», где они там все собираются на Потсдамской конференции. Но советую посмотреть, потому что, ну, поразительно, как пропаганда все изображает, да? Великий вождь, там, Сталин в белом мундире, на самолете все бегут, огромного размера, какой-то ущербный, неуклюжий, все время у него там как-то зажато плечо, образ Черчилля немножко собирательный, и какой-то инвалид, это уже Рузвельт там, ну, потом там просто вообще в кресле каталки. Как там выигрышно выглядит Сталин, на самом деле Черчилль-то был повыше ростом, чего уж там, у него и жена, правда, была еще выше ростом, да, поэтому даже не знаю, сохранились ли какие-то протокольные фотографии, как Сталин встречается с Клементиной Черчилль, а мы знаем, и эта ситуация до сих пор актуальна, что почему-то руководители, вот в частности, вот российского государства очень болезненно относятся к фотографиям с людьми, которые выше их ростом. Ну, полно, да, всяких забавных фотошоп и мемов на этот счет, но не встречалось мне фотографий, много мы работали над иллюстрациями для журнала, где бы там, хотя она в Кремле была, Клементина, где же протокольная съемка? Ее и со Сталиным, и кто кого выше, и кто на преступочку там или на каких каблуках оказался.
А это всегда этим занималось. Занимались редакции, и фотокорреспонденты, и так далее.
Вот, и возвращаясь опять к теме там благодарности памяти потомков, ну вот, давайте тоже в очередной раз упомянем. Особенно с коллизиями ползучей сталинизации в нынешнее время. Сталин велик, могуч, там это наше все, Гитлера победил. А что мы видим в реальности? Особенно очень любопытное сравнение с Черчиллем, и тоже в журнале невозможно было это обойти вниманием, что самый гигантский памятник был-то Сталину, да, в Праге стоял. И как только вождь умер, памятник снесли. Вот до какой степени... Что было в головах там у людей или какие были события? Ведь один из самых знаменитых тяжелых танков Второй мировой войны, это тоже ИС знаменитый, да, Иосиф Сталин. Умер Сталин, и тут же танк переименовывают в какой-то безликий танк Т-8.
Ну, это отечественная традиция.
Тут же Сталин исчезает с марок со всех. А у Черчилля не так. Никто, конечно, памятники, ну, при жизни и не принято вообще при жизни, да, памятники ставить вождям. Но самые известные памятники Черчиллю появились, конечно же, после его смерти. И все они благополучно сохранились. На марках он оказался после смерти. Есть, правда, другое любопытное обстоятельство. Английский тяжелый танк был при жизни Черчилля, неслыханное дело, назван его именем. Ну, танк оказался неудачный, и сам Черчилль шутил. Но, тем не менее, никто танк не переименовывал и не менял его название. Ну, вот она, правда жизни, такая, может быть, по-своему специфическая, но ярко характеризующая вот всю мифологию, которая окружает этих великих деятелей. И я считаю, что, может быть, даже ярче характеризует... Вот вы уже упоминали опросы про великих людей, да? Помимо опросов великих людей, есть и антиопросы главных злодеев. И тут вот много я смотрел результатов, насколько... Ну, в моем случае, к сожалению, Сталин оказывается в лидерах великих деятелей отечественной истории, но в списке злодеев он, безусловно, тоже в лидерах всегда есть. Всегда. А вот Черчилль даже в списке 100 главных неудачников, или ну, там по-разному они назывались, кого бы, кто вы считаете там самый неприятный, или кто больше всего ошибок написал, вот в эту сотню Черчилль не попал. Зато он прекрасно лидирует в любопытных списках, с кем бы вы хотели сходить в кино, с кем бы вы хотели поужинать, например, ну, на таком, на бытовом уровне. И это тоже, ну, такой не очевидный, может быть, факт, но ярко характеризует отношения, ну, как минимум, в Англии людей. Вообще, я смотрел по опросам знаменитых зарубежных деятелей, там Черчилль в десятку традиционно попадает.
Вы знаете, я бы еще хотел остановиться на одном вопросе, он более сложный, я уже не знаю, насколько это можно назвать мифом или легендой. Это о роли Черчилля, Рузвельта, ну, на последнем этапе там уже, хотя там Трумэн уже застал совсем чуть-чуть, да, во Второй мировой войне, как союзника Советского Союза. Там существует такое вот именно сейчас, да, ну как сейчас, вот возникло такое представление, что да нафиг нам эти союзники, мы без них победили бы. Интересная деталь, это даже не деталь, интересная вещь, что сразу, и во время войны, кстати говоря, во время этих многочисленных всех встреч, там Тегеран, Ялта и так далее, советская сторона в лице самого товарища Сталина очень высоко оценивали роль союзников. После войны очень высоко, огромное количество цитат, роль союзников. Начиная с Ленд-Лиза, там, по-моему, и Микоян, и кто-то еще там говорит, что без Ленд-Лиза мы просто бы не победили бы. Да? И это публично признавалось. Потом вдруг какой-то щелчок, и мы теперь говорим, что нам не нужен был ваш Ленд-Лиз, не нужны были эти союзники, они только мешали. И вообще, они, и главное, что, в чем их упрекают? У вас слишком мало народу погибло. Вот у нас погибло много, вот мы сыграли большую роль, да? Мы, конечно, сыграли большую роль, безусловно, это никто вообще не собирается оспаривать. Но а то, что погибло намного больше людей, здесь, мне кажется, нужно просто другое отношение к человеческой жизни.
Ну, это во-первых, а во-вторых, чтобы развенчать этот миф, что не очень-то и хотелось, и они нам якобы чуть ли не навязывали свою помощь, эту просроченную тушенку и быстро ломающие самолеты, ну, конечно, не так. Тут опять-таки достаточно обратиться к документам и к прямым речам Иосифа Виссарионовича Сталина. До какой степени, особенно в 41-м году, как он лихорадочно там теребил, просил, когда все висело на волоске, особенно в 41-м. Так что? Так где? Где помощь? Ничего, не то, что он не отказывался, да наоборот. Как он на Тегеранской конференции уже в 43-м году ну, фактически принуждал союзников поскорее открывать второй фронт. Это тоже еще одна любопытная мифология.
Я тоже хотел сказать о втором фронте.
Еще как торопил. Да что же это такое? Так, это танки понятно, самолеты понятно, тушенка. Ну, я не хочу сейчас погружаться в цифры, сколько нам поставили. Это может быть не так явно по количеству тонн, а вот по специфическим,
явно.
Когда это...
Максим, явно. Кто заинтересуется, посмотрите номенклатуру.
Я по номенклатуру вот и хотел сказать, потому что по некоторым позициям, таким как алюминий, например, или там вольфрам, да это вообще все были почти сплошь поставки союзников, а не свои. Поэтому, но не важно.
Извините, меня знаете, что поразило в этой номенклатуре? Вплоть до пуговиц.
Да, 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 там все подряд. Не отказывались ни от чего. Брали все.
Брали уже нужно было.
Патефонами тоже брали, глазом не моргнув. Так вот, не то, что не отказывался с гордостью. В принципе, конечно, Сталин, как деспот, диктатор, строитель империи, глазом не моргнув, загробастал бы не только ГДР, а всю Германию. Не только территорию восточную. Но раз он так торопил и теребил там с открытием второго фронта и злился, так почему? Разве не будет в 43-м году? Черчилль, кстати, как порядочный человек, ничего вот конкретно не обещал. Не говорю, вот такого-то числа, ничего подобного. Но опять-таки, ну, раз уж мы об этом заговорили, еще раз напомним, особенно людям, которые считают, что от союзников был один ряд, ничего они не делали, фактически второй фронт, ну, почему-то все привыкли мерить ситуации открытия второго фронта на севере, второго фронта на севере Франции, да, в Бельгии. Но уже в Италии были в 43-м году союзники, захватили сначала Сицилию, потом двигались вверх по Апеннинскому полуострову на север и отнимали огромные силы у немцев. Может быть, именно этих танков немцам не хватило в 43-м году на Курской дуге.
Потом не надо забывать еще, что в то же время американцы еще воевали на Тихом океане.
Правильно.
Свой фронт.
Нас спасли от Японии. А если бы японцы начали бы вторжение на Дальнем Востоке, откуда были сняты дивизии, которые спасали фронт в 41-м году?
И просто надо напомнить вообще, что война закончилась не 9 мая.
Да и началась 2-го, не в 41-м году.
Да, да. 2 сентября.
Да, с капитуляцией Японии. Это все мифологии забыты, но тоже у нас, если упоминать, например, 41-й год битвы в Африке, то очень пренебрежительно. Но ведь там был блестящий маршал Роммель. А если бы он был, например, на Восточном фронте, а если бы он был бы где-нибудь под Киевом или под Москвой, как бы там могло все обернуться? Или с пустыни, да, знаменитый, который потом покончил с собой после покушения на Гитлера. Поэтому роль союзников, ну, просто как-то, мне кажется, унизительно так преуменьшать и говорить, да что нам не надо было, не очень-то они нам пригодились, а потом пришли на все готовенькое. Ну, конечно, это неправда. Это не так. Другое дело, что воевали они не неисчислимостью, а совсем по-другому. Открывали второй фронт, когда были уверены в том, что все это сработает. Но потом, раз уж мы тоже перешли к этой мифологии, Черчилль в основном отвечал за флот, и даже у него эта грандиозная катастрофа связана с неудачной военно-морской десантной операцией в Галлиполе. Но если говорить о, например, авиации, то
он
битву за Англию...
Адмиралтейство.
Да, он сказал адмиралтейство, не раз сделал много полезного там, и не только неудачи были, а даже были у него и удачи. Так вот, в сравнении с сопротивлением английской авиации, немцы на каком-то этапе такие несли потери, это еще задолго до нападения Гитлера на Советский Союз, что Гитлер прекратил эти полеты на Англию, там они уже стали придумывать этот проект ФАУ, чтобы обстреливать Англию ракетами издалека. Поэтому говорить о том, что союзники ничего не сделали, ну еще раз повторюсь, просто немножко недостойная великой державы.
А что касается второго фронта, там надо иметь в виду, конечно, что действительно никто ничего не обещал твердо абсолютно Сталину. Но более того, были еще расхождения между Рузвельтом и Черчиллем по поводу второго фронта, потому что Черчилль настаивал не на Нормандии, а на южном направлении.
Да, на Балканах, например, Балканы, они рассматривали. Да. Ну, в принципе, это нормально, когда любое военное решение принимается осмысленным и обдуманным. В том числе, еще раз напомним, да, про эту жуткую катастрофу в биографии Черчилля, когда он придумал, в принципе, операция задумана была неплохо, захватить пролив Босфора-Дарданеллы, вывести из войны Турцию, которая была, ну, в Первую мировую войну, которая была союзником Германии, открыть напрямую морской сообщение с Россией, и тогда уже там Германия будет побеждена. Но не получилось ничего. Операция закончилась, ну, фактически катастрофой, да, погибли десятки тысяч, в основном, кстати, не англичан, а австралийцев и новозеландцев. И никак. Поэтому и, значит, Черчилль сумел извлечь из этого какие-то уроки, чтобы в последующем любые решения в военных операциях, а человек был очень решительный, но принимать их хотя бы как-то осмысленно. И возвращаясь опять-таки, ну не совсем это мифология, а скорее неочевидный факт, но потому что опять-таки мы видим в советских, особенно в фильмах, Черчилля таким скользким типом, да? Какой-то он такой, особенно на карикатурах, гаденький такой. А то ли дело Сталин. Вот он приехал, товарищ Сталин на фронте, хотя он никогда не был, это тоже миф. А любопытное обстоятельство невозможно упомянуть, у нас целый фильм есть «Тегеран 43», да? А почему в Тегеране-то встретились? Ведь было много вариантов. Да потому что Сталин боялся куда-либо еще отправиться. Вообще до этого Черчилль прилетал в 1941 году. Прилетал, например...
Сталин вообще боялся летать на самолет.
Да вообще никогда не летал. Даже до сих пор не понятно. Один раз вроде бы все-таки вот от Баку, кажется, он все-таки долетел до Тегерана на самолете. Да. На американском, кстати, на Дугласе, а вовсе не на советских, потому что тоже боялся. Но Черчилль-то как-то прилетал в 1942 году в Москву. Кому это было вообще нужнее, непонятно. Но Сталин говорил, давайте в Архангельске встретимся. Давайте еще где-нибудь. Ну, не очень далеко. Все-таки как-то вот это, по-моему, ну, после вот уже прихода к власти, первый раз Сталин покинул пределы Советского Союза. Ну, я думаю, он вообще реально боялся. Сейчас меня там где-нибудь прихватят американские буржуазные там деятели и вообще все. Никому не доверял. Но, скорее всего, он, наверное, преодолел коротенький путь на самолете, но страшно боялся. А Черчилль не боялся. Преодолевал на самолете без прикрытия, кстати. Огромное расстояние. Ну, они там с пересадками. Куда-то он на военном корабле, потом там из Египта, который был английской колонией, до Тегерана добирался, потом дальше по делам летел. Ну, вот в мелочах. Ярко характеризует.
Но он был все-таки еще человеком военным, да, с военным опытом и с военной психологией, я бы сказал, с военным мышлением.
Ну да, вот это тоже, да, уж раз мы это упомянули, давайте еще раз напомним всем, особенно любителям патриотического великого прошлого, что Сталин в армии не служил никогда. Ну, наверное, он не так уклонялся, как другие большевики от службы, потому что был там в ссылке гонимым, но тем не менее, вот Черчилль в армии служил, воевал, офицер был. Ну, Муссолини был на фронтах Первой мировой войны реальный фронтовик. Ну, чего же скрывать, и Гитлер был фронтовик реальный. А вот среди советских руководителей, ну, мне кажется, это очень важно, потому что человек, побывавший реально в окопах, в этом ужасе, вот в этой бессмысленной бойне, но делает для себя какие-то выводы.
Наши руководители все были подпольщики.
Да, вот Сталин, он и как раз единственный реальный эпизод в его биографии, это злополучная защита царицы, но он там и хотел партизанские действия. Вот откуда-то из засады, из темноты напасть, уйти в подполье, выстрелить откуда-то там из-за угла, вот это ему было просто и понятно. А вот чтобы Сталин в штыковую атаку там пошел, возглавил, это вот он мог только рекомендации давать. И если Черчилль берег своих солдат, людей, ну вот сейчас заканчивается прямо вот в эти дни демонстрация фильма «Дюнкерк», ну советую посмотреть. Вот именно посмотреть с точки зрения, что солдат надо беречь, даже если они сломлены, даже если они там парализованы. Я читал на форумах, что да тоже мне вояки, да это просто им повезло, да просто там каким-то чудом успели эвакуироваться, но спасали-то не танки, не оружие, да, они бросили там все, но лишь бы вывести людей, солдат, прикрывали в основном, кстати, французы.
Вся операция была задумана именно для того, чтобы спасение, для спасения людей.
Да, там все, на чем угодно, на лодках, на кораблях боевых, ну там в фильме немножко приукрашена роль маленького флота, конечно, в основном эвакуировали на больших кораблях, прикрывали самолетами, но вывезли почти 300 тысяч человек, это потрясающе. Особенно с учетом того, что в нашей отечественной истории, давайте тоже упомянем в сравнении, да, вот это не то, что мифы, а просто лично не упомянется, что в Севастополе героическая оборона, в Крыму эти же люди все были брошены, там почти 100 тысяч человек оказались брошены и не эвакуированы, хотя на Черном море было много кораблей. Ну, просто как-то вот не пришло в голову там организовать эвакуацию. Кто успел на подводной лодке уплыть? Генералы и командующие. Ужасная страница в нашей истории. Ну, меньше жертв было в общей сумме, но утонула почти половина. Такая же эвакуация и Сталина, да, на боевых кораблях, при абсолютном господстве советского военно-морского флота на Балтике. А так была организована эвакуация, что половина из людей утонула, ну чудом кто-то был спасен там на островах, которые нам принадлежали. Вот оно, сравнение политических и военных генералиссимусов.
Ну, давайте еще все-таки вернемся на последние там две минуты к Черчиллю. А как он отнесся, почему он не получал Нобелевскую премию?
Ну, вообще, он был вообще иронично к этому немножко относился. Просто там, если.
Ну, в общем-то, давайте и мы признаемся, что Нобелевская премия была, конечно, В данном случае...
По литературе.
Все-таки с политическим оттенком.
Ну, Черчилль все это понимал, поэтому, да, особенно в сравнении...
Он себя Толстым не считал.
И Хемингуэем тоже не считал. И опять-таки, ну, редко кто из людей может так объективно о себе говорить. Поэтому, ну, я восхищаюсь, конечно, этим человеком. Ну, вот еще такой, если есть, минутка, эпизод. На него были нарисованы сотни карикатур, а он с этими карикатуристами, особенно уже, когда был... уже точно, безусловно, уважаемый, заслуженный человек. И на годовщину там есть, сохранился рисунок, карикатурист, один из знаменитейших, который рисовал его десятилетиями, преподнес ему огромную картину, где очень много Черчиллей в разных, ну, по радио сложно объяснить, но вот она, связь. Вот можно ли представить такое, чтобы кукрыниксы рисовали карикатуры на Сталина, а потом в знак признательности нарисовали какую-то более уважительную картину? Ну, нет, конечно. Вот она, пропасть свободы одного и другого государства и человека в том числе.
Ну что, мы будем понемножку завершать тогда нашу программу. Напоминаю, что это программа «Дилетанты». Говорим о последнем, самом свежем номере журнала, сентябрьский номер, которым главным персонажем является Уинстон Черчилль, премьер-министр Англии. Много об этом материале, об этом человеке, извините. И еще должен, конечно, добавить, если уж говорить об этом номере, что у нас как бы несколько случайно, но тем не менее появилась вторая, не то чтобы главная тема, но такая... сокращенного виде, важная тема, и она продиктована была Владимиром Владимировичем Путиным, буквально нашему журналу, что мы не могли обойти вниманием заявление о том, убивал ли своего сына Иван Грозный. Есть материалы в этом номере, просто предупреждаю тех интересантов, что здесь есть и на эту тему, по-моему, очень любопытные материалы. Программа
«Дилетанты». И в том числе и про мифы, да, убивал или не убивал. Да.
Программа «Дилетанты», до встречи через неделю.
«Дилетанты».